Глава 6. К тем 4 суткам боев, которые Сабуров отчитал в счастливую минуту соединения с Бабченко, с удивительной быстротой прибавилось еще 4 суток, наполненных визгом пикировщиков, ударами снарядов и сухой автоматной трескотней немецких атак. Только на 9-е сутки наступило какое-то подобие затишья. Сабуров лег вскоре после наступления темноты, но через 3 часа его разбудил звонок. Бабченко, не любивший, чтобы подчиненные спали тогда, когда он сам не спит, потребовал у дежурного, чтобы тот разбудил Сабурова. Сабуров встал с дивана и подошел к телефону.
«Спите?»
— глухим, далеким голосом спросил в телефон Бабченко.
«Да, спите. А у вас все в порядке?»
«Все в порядке», — ответил Сабуров, чувствуя, что с каждой секунды этого злившего его разговора с него все больше соскакивает сон.
«Меры на случай ночной атаки приняли?»
«Принял».
«Ну тогда спите».
И Бабченко положил трубку. Потому как Сабуров вздохнул, Масленников, тоже проснувшийся и сидевший на кровати против него, мог примерно представить, какого содержания был разговор.
«Подполковник?»
— спросил Масленников. Сабуров молча кивнул и попробовал снова лечь и заснуть. Но, как это часто бывает в дни особенной усталости, сон уже не возвращался. Полежав несколько минут, Сабуров спустил босые ноги на пол, закурил и впервые внимательно оглядел комнату, в которой уже несколько дней помещался его штаб. На клеенке, покрывавшей стол, остались 2 свежепрожженных круга, один побольше, очевидно, от сковородки, другой поменьше от кофейника. Вероятно, хозяин квартиры уехал отсюда, предварительно отправив семью, и последние несколько дней вел непривычный для себя холостяцкий образ жизни. У шкафа воздушной волной были выбиты стеклянные дверцы, и он ничего не мог сказать о хозяевах, потому что из него все было вынуто. Зато на письменном столе были многочисленные следы жизни всей семьи. Спицы с начатым вязанием, кипа технических журналов, несколько растрепанных томиков Чехова, старые замусоленные учебники 3-го класса и аккуратная стопка новых учебников 4-го. Потом Сабурову попались на глаза детские тетради по русскому языку. Он с профессиональным любопытством человека, который когда-то готовил себя к педагогической карьере, стал перелистывать эти тетрадки. На первой странице одной из них начиналось сочинение «Как мы были на мельнице». «Вчера мы были на мельнице. Мы смотрели, как мелют муку». В слове «мелют» «ю» было зачеркнуто, поставлено «я», снова зачеркнуто и восстановлено «ю». Сначала зерно везут на элеватор, потом с элеватора транспортер везет его на мельницу, потом... Закрыв тетрадку, Сабуров вспомнил, как еще с левого берега Волги он видел огромный пылавший элеватор, может быть, тот самый, о котором прочел сейчас в этой ученической тетрадке. Масленников, сидевший напротив, свесив ноги в той же позе, что и Сабуров, тоже дотянулся до тетрадок, медленно перелистал их и заговорил о своем детстве. В разговорах с Сабуровым со времени их знакомства он возвращался к этой теме несколько раз, и сейчас Сабуров почувствовал, что Масленников не столько хочет ему рассказать о своем детстве, сколько хочет, наконец, вызвать его самого на разговор о прошлом. Сабуров не принадлежал к числу людей, молчаливых, от угрюмости или из принципа. Он просто мало говорил, и потому что почти всегда был занят службой, и потому что любил, думая, оставаться со своими мыслями наедине, и еще потому, что, попав в компанию, предпочитал слушать других в глубине души, считая, что повесть его жизни не представляет особого интереса для других людей. Так и сейчас он предпочитал молча слушать Масленникова, то вдумываясь в его слова, то отдаваясь собственным мыслям, и неторопливо перебирая лежавшие на столе вещи. Второй ребенок в квартире, очевидно, был совсем маленький. На столе валялось несколько листиков, вырванных из тетрадки, исчерченных красным и синим карандашом. На рисунках были изображены кособокие дома, горящие фашистские танки, падающие с черным дымом фашистские самолеты, и надо всем маленький, нарисованный красным карандашом, наш истребитель. Это было исконное детское представление о войне. Мы только стреляли, а фашисты только взрывались. Впрочем, как ни горько было вспоминать ошибки прошлого, Сабуров невольно подумал, что перед войной слишком многие взрослые люди были недалеки от такого именно представления о ней. Война. Последнее время он, вспоминая свою жизнь, невольно приводил ее всю к этому единственному знаменателю и задним числом делил свои довоенные жизненные поступки на плохие и хорошие не вообще, а применительно к войне. Одни житейские привычки и склонности сейчас, когда он воевал, мешали ему, другие помогали. Вторых было больше. Должно быть потому, что люди, подобные ему, начавшие самостоятельную жизнь в годы первой пятилетки, прошли такую тяжелую школу жизни, полную самоотверженности и самоограничений, что война, если исключить постоянную возможность смерти, не могла поразить их своими повседневными тяготами. Так же, как и многие его сверстники, Сабуров начал работать мальчишкой, метался со строительства на строительство, несколько раз принимался учиться и опять, сначала по комсомольским, а потом по партийным мобилизациям, не доучившись, уезжал работать. Когда подошел его срок, он 2 года прослужил на действительной в армии. Приехал оттуда младшим лейтенантом и, возвратясь к своей профессии строительного прораба, снова стал дневать и ночевать в котлованах и на лесах Магнитогорска. Годы пятилеток увлекли его, как и многих других, своей строительной горячкой и, спутав все карты, толкнули совсем не к той профессии, о которой он мечтал с детства. И все-таки, как и многие другие, он в конце концов нашел в себе силы отказаться от привычной работы, заработка, быта и уже далеко не мальчиком сменить все это на студенческую скамью и койку в общежитии. За год до войны он приехал в Москву и поступил на исторический факультет. В июне 1941 года он сдал свои первые университетские экзамены, а через несколько дней услышал речь Молотова. Случилось то, чего все ждали, и во что где-то в глубине души все-таки до конца не верили. Началась война, которая через год и 3 месяца привела его, человека, когда-то хотевшего стать учителем истории, 3 раза выходившего из окружения, 2 раза награжденного и 5 раз раненного и контуженного, сюда, в Сталинград. Привела в эту комнату, которая, быть может, и могла бы на минуту напомнить ему о мире, если бы на украшенной домашними вышивками плюшевой спинке дивана не висел автомат. Было далеко за полночь. Сабуров, рассеянно слушавший рассказы Масленникова о его жизни и невольно вспоминавший свою, медленно свернул самокрутку, вложил в мундштук и закурил. Масленников, замолкнув, неподвижно сидел против него. Так они сидели оба и молчали, может быть, 5, может быть, 10 минут. Потом Масленников опять заговорил, на этот раз о любви. Сначала он с мальчишеской серьезностью рассказывал о своих школьных увлечениях. Потом заговорил о любви вообще и кончил тем, что неожиданно спросил у Сабурова. «Ну а у вас любовь?» «Что любовь?» «Любви разве у вас не было?» «Любви?» Сабуров затянулся и закрыл глаза. «Любви?» «Разве в самом деле ее не было в его жизни?» Он вспомнил несколько женщин, которые мимоходом прошли через его жизнь, так же, как, очевидно, он прошел мимоходом через их жизнь. В этом отношении они, наверное, были квиты. Он ни в ком не разочаровался и никого не обидел. Может быть, это было нехорошо, кто знает. Пожалуй, скорее всего, это выходило так легко и коротко, не потому, что ему не хотелось любви, а именно потому, что слишком хотелось ее. И те, с кем выпало ему встретиться, и то, как это вышло, было так не похоже на любовь, как он ее представлял себе, что он и не старался сделать это похожим на нее. Впрочем, во всех этих подробностях можно было признаться только самому себе, и когда Масленников после долгого молчания переспросил, «Неужели не было любви?», он сказал, «Не знаю, не знаю, должно быть, не было». Он встал с дивана и несколько раз пересек комнату. «Нет, не может быть, чтобы ее не было», — подумал он. «Вернее, может быть, что ее не было, но не может быть, что ее не будет». И вдруг вспомнил слова девушки на пароходе, что она больше боится смерти от того, что у нее не было любви, а он не должен бояться, потому что он взрослый, и у него, наверное, уже все было. «Нет, не все», — подумал он, — «не все». Боже мой, как много и как мало все-таки всего было, и как, наверное, скучно и невозможно жить человеку, которому хоть на минуту покажется, что у него уже все было. Он еще раз пересек комнату и, подойдя вплотную к Масленникову, положил руку на его плечо. «Слушай, Миша», — сказал он, не столько собираясь ответить ему, сколько отвечая своим собственным мыслям. «Слушай, Миша, нам с тобой никак нельзя умирать. Ну никак, просто никак. Почему?» «Не знаю. Знаю только, что нельзя». Вошедший связной сказал только одно слово. «Атакуют». Сабуров сел на диван, наспех подвернул портянки, натянул сапоги и сразу же, привычным жестом попадая в рукава, надел поверх гимнастерки шинель. «Вот поспать и не успели», — сказал он Масленникову, застегивая ремень. И Масленников почувствовал в словах капитана грустную и добрую иронию надо всем, что только что вспоминалось, и что все-таки так мало значило сейчас перед одним коротким, но сразу заполнившим всю их жизнь словом «атакуют».